Не упусти судьбу, парень. Это она, твоя женщина. Не упусти. Что это с тобой? Перепугался Михаил, глянув на лицо Воробьева. Дед умер, что ли? Засада в больнице? Панкрат очнулся. Заводи машину, подгоняй ко входу. Повезем кого? Повезем. Попутчицу. Ларин безмолвно повернулся и пошел за машиной через 10 минут. Пригнал джип, и в этот момент из больницы вышла Лидия, уже без халата, в оранжевой футболочке, а не в блузке, как подумал сначала Панкрат, и в короткой юбке, открывающей колени. Михаил посмотрел на нее, потом на командира, присвистнул и распахнул дверцы. «Садитесь», — пригласил Лиду Панкрат. «Если вам еще куда надо ехать, нет проблем». «На базар, если только, да в магазин, в булочную. Но это я сама. Поехали». Они посетили Фашнянский рынок, накупили фруктов, овощей, колбасы, хлеба, заехали в местное кафе по предложению Панкрата и выпили по чашке кофе с пирожными. Лидия сначала стеснялась, с некоторым удивлением приглядываясь к майору, словно не понимая, почему она его слушается, потом перестала... Покоренная манерой поведения Панкрата, шутливо-ироничный, энергичный, располагающий к себе. И они заговорили уже как давно знакомые, перейдя на «ты», с удовольствием делясь впечатлениями бытия и рассказывая себе без утайки и смущения. Так Панкрат узнал, что Лида уже 2 года не замужем, разведена, муж, бывший военный, начал пить, гулять и в конце концов признался, что у него в Минске есть еще одна семья. Узнав об этом, Осип его чуть не прибил, и с тех пор Лида жила в Брянске одна, работая диспетчером автоколонны, на лето отдавая детей, 5-летнего Антона и 3-летнюю Настю, маме в деревню. В данный момент она была в отпуске, чем и объяснялось ее присутствие в ковалях. Неожиданно для себя самого разговорился и Панкрат, поведав историю своей жизни, правда, без некоторых подробностей, касающихся работы в разведке, и все же на один вопрос Лиды ему захотелось ответить. «За что тебя уволили из органов?» — спросила женщина, когда они уже ехали в ковали, сидя на заднем сиденье джипа. Михаил вел машину медленно и в разговоре участия не принимал. «За игнорирование директивы», — усмехнулся Воробьев, вспоминая тот разведрейд, ставший притчей во языцах среди профессионалов спецслужб и предметом разбирательства на закрытом военном суде. «Случилось это еще во время войны в Чечне», куда была заброшена группа ходоков службы внешней разведки для охоты на террориста Басаева. О цели рейда знали очень немногие люди. Генерал Карпухин, начальник управления разведки ближнего зарубежья, командир оперативно-диверсионной группы полковник Зайцев и командир отряда ходоков майор Воробьев. Официальным прикрытием рейда было получение данных о каналах поступления в Чечню оружия. Неофициальная задача состояла в ликвидации Басаева и его боевиков. А поскольку любая разведка предполагает максимальное сохранение тайны рейда, существовала негласная директива службы, отражающая специфику разведдеятельности. Свидетелей работы группы быть не должно. Свидетель — это, как правило, провал. И Панкрату было известно, что многие рейды разведгрупп разных спецслужб оплачены ценой жизни свидетелей, но он не знал, что ему самому придется столкнуться с той же проблемой. В район Хасавюрта группа наткнулась на 2 чеченских охотников, молодого и старого. 2 суток таскала их за собой, так как Воробьев не хотел убивать ни в чем не повинных людей, имевших, по их словам, большие семьи, и отпустили, поверив в их принадлежность к простому народу. А через несколько часов группу настигла погоня. В результате во время боя был убит один из разведчиков и ранено 4, в том числе и Воробьев, но группе все же удалось оторваться от преследователей и унести убитого и раненых, и тем не менее Задачу группы посчитали невыполненной, а Панкрата спустя месяц судили и тихо уволили, не создавая прецедента, хотя причина стала известна многим. «Бедный», — пожалела его Лидия, положив прохладную ладошку на локоть майора. «Сколько тебе пришлось пережить?» — и добавила с женской непосредственностью. «А жена как на это прореагировала?» «Я не женат», — усмехнулся майор, — «но на самом деле я лучше, чем моя репутация». От Фашни до Ковалей было всего 3 километра, поэтому, как ни старался все понимающий Ларин ехать медленно, все же вся дорога заняла не более 1/4 часа, так что Панкрат с разочарованием вздохнул, когда показался мостик через ручей перед въездом в деревню, и тут же Михаил резко затормозил. Из-за кустов на берег ручья вышел длинный, нескладный с виду, одетый в живописное тряпье для маскировки, наверное, Родион. Панкрат открыл дверцу машины. Родион хотел что-то сказать, но увидел пассажирку и вопросительно глянул на Воробьева. «Ну, вы тут поговорите, а я пойду», — заторопилась Лида. «Тут уже близко. Спасибо, что подвезли. Заходите в гости. Хата мамы слева, 3-я с краю, у колодца». Она пошла по дороге с увесистой продуктовой сумкой, а мужчины молча смотрели, как она идет в босоножках, женственная и сильная.